Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
У самой еўрапейской программе про Беларусь вас вітают Мара Нальшанская да и Дзяніс Дзюба. Тягам ближайшей годины мы поговорим про все самое істотное, что отбылося. У сераду 22 жніўня головная тема на сёння. Ці застануцца назіральнікі, калі сыдуць кандидаты?
Значит, до свидания. Они ушли на боковую.
Кто лепш, доярка ці астронаут?
Приехали, ну пока семья, ребенок родился как раз маленький. Ну, куда с ребенком маленьким?
Ці примусовая праца робіцца добраахвотнай?
Если человек руками свою, он, допустим, до капельки выдает, то он помассирует вымя.
Гэта Еўрарадыё, праграма Еўразум. З вами Мара Нальшанская ды Дзяніс Дзюба. І пачынаем мы з выбарчай тэмы. А менавіта ў сераду праходзіць рэгістрацыя кандыдата ў дэпутаты. Ужо ёсць першыя непрыемныя навіны. Так, кандыдатам не зарэгістравалі старшыню руху за свабоду, з кандыдата ў прэзідэнты Александра Міленкевіча.
Нагодай сталіся нібыта 15% несапраўдных подпісаў ды фармальныя зачэпкі да дэкларацыі аб маёмасці Міленкевіча.
Затое пры ЦВК зарэгістраваныя сябры камісіі з дарачым голасам ад апазіцыйных партый БНФ да АГП.
Але прадстаўнікі гэтых партый збіраюцца здымацца з выбараў, калі ў краіне застануцца палітвязні. Ці змогуць назіральнікі ад партыі назіраць за выбарамі, у якіх не бярэ ўдзел іхняя палітычная адзінка? Гэтае пытанне высвятляў Дзмітрый Лукашук.
Сябрамі цэнтра выбаркама з правам дарадчага голасу сталі Віктар Карняенка ад аб'яднанай грамадзянскай партыі і Ігар Лялькоў ад партыі БНФ. Але ж гэтыя партыі не збіраюцца ўдзельнічаць у выбарах да канца. Што тады на пасяджэннях камісіі збіраюцца рабіць Карняенка і Лялькоў, калі іх кандыдаты здымуцца? Сакратар ЦВК Мікалай Лазавік загадзя папярэджвае, як толькі зняццё адбудзецца, так і шыльды з прозвішчамі Карняенкі і Лялькова з залы пасяджэнняў ЦВК прыбяруць.
Значит, до свидания. Если в выборах не участвует, извините, а какое отношение будет иметь тогда их представитель к работе центральной комиссии? Они ушли на боковую.
Віктар Карняенка маральна гатовы, што 16 верасня дзверы ЦВК перад ім больш не адчыняцца. За дзень да таго, 15 верасня, пройдзе з'езд АГП, на якім найхутчэй будзе прынята рашэнне аб зняцці кандыдатаў.
Мой час знаходжання ў ЦВК абмежаваны рашэннем з'езда, вот які будзе прымаць наконт лёсу далейшага кандыдату.
Па дзіўным супадзенні ў той жа дзень пройдзе з'езд і партыі БНФ.
Там будзе прымацца канчатковае рашэнне пра зняццё кандыдата. Усе кандыдаты падпарадкуюцца рашэнню з'езда.
Але Лялькоў не ўпэўнены, што выдаліць яго з ЦВК будзе так проста, нават нягледзячы на папярэджанне Лазавіка.
Такого прэцэдэнта ў Беларусі яшчэ не было, і гэта павінна прайсці праз нейкія працэдуры. Я не думаю, што гэта будзе настолькі аўтаматычна, вось, таму проста гэта будзе, скажам так, новы досвід і для мяне, і для Лазавіка.
За тры дні сяброўства ў ЦВК Лялькоў і Карняенка збіраюцца выкрыць сапраўдную існасць цэнтр выбаркама. Для гэтага толькі і трэба, што агучыць дзве свае прапановы.
Першае – па парадку падліку галасоў, і другое – па правах назіральнікаў. Калі нашы прапановы будуць адхілены, а на 99,9% я лічу, што это будзе менавіта так, камісія сябе выкрывае, і проста на не згаджаецца на тое, што галасы трэба лічыць публічна на ўзроўні участковых камісій.
Пасля пазбаўлення сяброўства ў складзе ЦВК застанецца толькі адзін прадстаўнік Дэмсіл, старшыня справядлівага свету Сергей Калякін. Яму калегі і дэлегуюць паўнамоцтвы па агучванні ўсіх прэтэнзій, бо прадстаўнікоў камуністычнай партыі Беларусі Георгія Атаманова і ліберальна-дэмакратычнай партыі Александра Радкевіча сваімі не лічаць. Сярод шасці нацыянальных назіральнікаў, акрэдытаваных пры ЦВК, ёсць і прадстаўнік партыі БНФ. Яго гэтага статусу пасля зняцця партыйных кандыдатаў не пазбавяць, толькі агучваць парушэнні ён права не мае. Дзмітрый Лукашук, Еўрарадыё.
Пры тым энтузіязме, з якім ЦВК увогуле дапускае да назірання, варта было спадзявацца такога адказу.
Аднак калі падумаць пра тлумачэнне, Атрымоўваецца, што калі ты байкатуеш галасаванне, але хочаш на ўсіх узроўнях пракантраляваць, каб твае галасы не аддалі каму іншаму, сорры, не тут-то было.
Да гэтага варта дадаць, што ў Беларусі магчымасці назіраць за выбарамі настолькі абмежаваныя, што лічацца кожная. У нашай рэчаіснасці, у іншай рэчаіснасці, прабачце, можна было карыстацца падобным правілам, але ў гэтай іншай рэчаіснасці назіральнікі ад партыі байкацёра ішлі б наўпрост на ўчасткі, ды больш за тое ставаліся б сябрамі камісію і разам з іншымі галасы плічылі ўласнаручна.
Дарэчы, больш інфармацыі пра хаду сёлетняй выбарчай кампаніі можна знайсці ў адмысловай рубрыцы на нашай старонцы eurradio.fm.
Гэта Еўрарадыё, мы працягваем праграму «Еўразум». Неўзабаве завяршаецца двухгадовы тэрмін, які трэба было адпрацаваць па размеркаванні. Канешне, гаворка тут ідзе пра выпускнікоў 2010.
Наш карэспандэнт Артём Мартынович вырашыў даведацца, ці шмат людзей ператварае сваё прымусовае месца працы ў добраахвотнае і сталае.
На размеркаванне юрысту плацяць 1,5 мільёна, а інжынеру-канструктару 2,5. А з 8 інжынераў, якія ўжо адпрацавалі размеркаванне на Аршанскім інструментальным заводзе, засталіся толькі 4. Андрэй пасля механічнага факультэта БНТУ 2 гады працаваў канструктарам на Барысаўскім заводзе БАТЭ. Не застаўся, бо маленькі заробак.
Нізкая зарплата. Зарплата чуць больш $200. Работал, да, как инженер. Инженер-конструктор. Я, в общем, планирую новую специальность. Надо обучиться, я вот собираюсь на курсы записываться. Программирование айфонов.
Рассказывай Андрей. И додаешь, что хочешь программовать под айфон. Инженер меняет специальность. Вядома, у программиста у заробки больше за $200. Праз 3 тыдні у юриста Насты сканчивается размеркование. Дзяўчына скончила ВНУ 2 гады тому и двойчы за гэты час переразмерковывалася. Юристом працевать больше не хоча.
Училась в ИГУ имени Машерова, юридический факультет, в 2010 году. Выпустилась в 2010 году, распределилась, перераспределилась. Там у меня было сначала, это был Шарковщинский район, потом я перераспределилась в Миорский район, СПК. Отработала там 9 месяцев. Условия жизни были не очень хорошие. Вернулась в Витебск и начала работать на Витебском хозторге. Тоже юрисконсульт. Работа не рай, лучше б там осталось.
Цяпер Наста зарабляе каля 1,5 мільёна рублёў. У Мёрскім калгасе плацілі на пару соцень тысяч рублёў больш. Тут не толькі прафесію зменіш. Плануе адпачыць і пашукаць працу ў спорце. Выпускнік хімфаку БДУ Дзяніс вучыўся на платным, але папрасіў размеркавання. Спецыяліста ўладкавалі ў акадэмію навук. Праз 2 гады Дзяніс адтуль сыходзіць.
Платна заканчваў, но мне предложили работу в акадэмію навук. В институте микробиологии. Платили, когда я пришел, 450 тысяч. Ну, в конце, может, 1 миллион. Уволился с той работы. Сидел дома, и мне там посоветовали вот другое место попробовать. Получилось, что через 2 месяца нашел сразу. Но сейчас в инспекции по семеноводству.
Кажа Дзяніс. Значыць, зарабляе больш за 3 мільёны. Ну, гэта нашмат лепш за акадэмію навук. У Мінскім дзяржаўным політэхнічным каледжы знаходзім выкладчыцу, якая не звальняецца пасля адпрацоўкі. Выпускніца гістарычнага факультэту БДУ Вікторыя не знайшла іншай працы. Калі знойдзе, сыдзе.
Не, другая катэгорія ўжо. То есть, каля 2 мільёнаў атрымліваецца на 1,5 стаўкі.
У гаспадарцы «Новая Друдж», што на Магілёўшыне, знаходзім загадчыка гаспадарчай часткай, які прыехаў па размеркаванні і застаўся на 5 гадоў. Бо завёў сям'ю.
Заканчивал Белорусский агронатехнический университет, инженер по образованию, и второе, там же высшее экономика управления. Да, распределился в Могилевской области. Сам я с Сенницы, Минский район. Другого места были, не отпускали, сказали, надо поднимать село. Приехали, ну, пока семья, ребенок родился как раз маленький. Ну, куда с ребенком маленьким?
Рассказывай, Андрей. Пакуль маючы 2 вышэйшыя адукацыі, Андрэй працуе за 2,5 мільёна рублёў. На Аршанскім інструментальным заводзе цякучка кадраў. З 8 маладых спецыялістаў, якія прыехалі 2 гады таму пасля ВНУ, засталася палова.
Уходят в основном, потому что не жители Орши. Ездят куда-то к родителям, наверное. Ходят замуж, девчонки уезжают по месту жительства мужа.
Расказваюць на Аршанскім інструментальным заводзе. Сёлета завод паслаў у ВНУ 6 заявак на спецыялістаў з вышэйшай адукацыі. Прыехалі толькі 4 інжынераў. Не дзіва, яны тут зарабляюць толькі каля 3 мільёнаў рублёў. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Мы рушым у міжнародны блок праграмы «Еўразум», які распачнем кароткім аглядам таго, чым 22 жніўня жыла Еўропа, сярод іншага пра новага сябру СГА, пра адтэрміноўку для рэформаў у Грэцыі і таксама пра дзіўную рэч, за якую можна атрымаць турму на Шры-Ланцы ў аглядзе ад Ганны Балаховіч.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Россия 22 жнівня стала 156-м удельником Суцветной гандлевой организации. Перемовы про уступление протягивались целых 18 годов. У 2008 года яны были припынены из-за конфликта с Грузией. Видовочные выгоды скористаются споживцы, бо теперь там махчима снизятся кошты и барьеры у гандли. А вось российские эксперты остерогаются, что после уступления УСГА краину заполнит станной замежной продукцией, что ускладнит становище мясцовых вытворцов. Улады Греции протягивают настойвать на оттерминовце реформу по скорочению дефициту бюджету. По словах премьера Греции, краине потребная передышка для оживления бизнеса. Премьер не удокладнил, кольки часу спотребится, але говорка может идти и про оттерминовку на 2 года. Нагадаю, днем ранее керовник немецкого МЗС Гиде Вестервеле уже заявил, что змякчение умов для греческих реформов непримальное. Тем часом незадовольность греков урадом расте. На Шри-Ланце французских туристов осудили на 6 месяцев тюрьмы за целование статуи Будды, что правда с оттерминовкой покарания на 5 годов и штрафом у $11 за образливые фотографии. На фотоздымках одна женщин-туристок целует статую у вусны, а мужчина имитует его позу. Уладальник студии, куда туристы принесли проявить здымки, полечил их ганебными и звернулся в полицию. За того, что подорожники признали свою вину, процесс худко завершили. Немки лечат профессию лекаря самой сексуальной. Доследования подтверждают, чем выше громадский статус, тем больше популярная профессия. Немецкие дамы любят докторов не только за их громадское становище и высокий заработок, але и по романтичных меркованиях, бо яны ратуют життё, у отрознения от менеджеров и предпринимальников. Другий радок у рейтингу заняли архитекторы. На третьем месте – психотерапевты, якія отрозниваются чулостью и умением выслухать. Служба информации Еврорадио.
Нельга сустрахаць па вопратцы, яшчэ больш бессэнсоўна судзіць пра чалавека па ягоным прозвішчы ды імю.
Тым не менш, для некаторых беларусаў менавіта імя і прозвішча сталіся апошнімі гадамі сапраўднай праблемай.
Чаму? Пра гэта ў рубрыцы «Еўрафокус».
У чорным спісе ЕС не хапае звестак, а з аднолькавым імем і прозвішчам можна знайсці десяток людзей.
Большие проблемы на границе только. В посольстве нету, а на границе постоянно проблемы. Проблема выехать, то есть одна фамилия, по-моему, отчество у него такое же, как и у меня, на литовской. Уже стою, когда начинают проверять документы, у них в данных номер паспорта нету. У них данных только фамилия, имя, отчество. Все, они это посмотрели, у них совпало.
Кажа тезка по имени и прозвищу гендиректора Белта Дмитрия Жука. Сапраўды, Еврорадио зауважае, что у чорным списе Евросоюза не на всех чиновников достаткова даденных. Тому у людей с таким самым прозвищем и именем возникают проблемы на меже.
Когда первый раз это случилось, меня отправили вообще обратно. То есть меня не пропустили в Литву. После этой писем уже в эмиграцию и разбирательство. Уже, как бы, когда я предъявляю письмо, они еще минут 20 мурыжат, смотрят, проверяют, только потом меня пропускают. До этого все было нормально, 5 минут посмотрели паспорт, все отправляют. Если бы я не начал заниматься, это у меня ушло, наверное, на это. У меня была 3-месячная виза еще на тот момент. 3 месяца у меня нашло на разбирательство, то есть виза у меня просто просрочилась. И не смог с этой визы ни разу выехать.
Кажа не гендиректор Белта Дмитрий Жук. Само основание черного спису он лечит потребным только в выпадку, когда человек здесь не узлочинство. Про политичный подтекст неуязного статуса своего тезки ранее не ведал. Только у базе одного из мобильных операторов 7 человек зовут Жук Дмитрий Александрович, 10 Игорь Кузнецовых и 10 Сергеев Волковых. Это ж прозвище мы бачим у черном списе. Первый ж Сергей Волку по телефонному доведнику отказывает, что у него есть шенгенская виза. Игорь Кузнецов – ведомый белорусский историк. У него так само годовый шенген. Своего тезку с черного спису и он добро ведает.
Это начальник Института национальной безопасности. Совпадает даже инициалы мои. Только у меня Николаевич, а у него Никодимович. Ну как, теоретически вроде должно было быть, но так я пересекал вроде без проблем. Я шенген годовой до 9 декабря, но фамилии ни разу я не помню, чтобы, допустим, по ошибке там или сказали, у вас фамилия такая нет.
Расповедает историк Игорь Кузнецов. Отримовывается, что за недокладных звесток у списи могут иметь проблемы люди, якія да яго адносінаў не маюць, як Дмітрый Жук. І наадварот, атрымаць візу тэарэтычна могуць людзі са спісу.
У самім чорным спісе ёсць десяткі імёнаў, якія подаденная без номера паспорта, а навод без докладного написания латиницей.
Подтверждая аналитик Белорусского института стратегических исследований Андрей Елисеев. Как доведался Еврорады, у минулом годе больше за 200 белорусов завернули на межи с Евросоюзом за того, что им заборонен уезд. Политичный черный спис тут ни при чем.
Так вот, людей, которых заносят в черный спис, они опинаются у так званой шенгенской информационной системе. Тому, когда людей с такого черного списка завертаются назад на межи, то у базу данных уносится то, что им отмовили по причине нахождения у этой базы данных. По воле статистики, есть навод докладная личба, что у минулом годе 225 граждан Беларуси таких завернули на межи назад. Але сколько из них были особыми черного списка, сказать докладно тяжко.
Политолог Олесь Лагвинец лечит, что головное – это моральные санкции, а не сама заборона на уезд. Люди с черного списка чудовно ведают, что они у им.
Система не застрахована от дисфункций. И наибольшая санкция супер таких людей – это моральная санкция. В общем, когда бы наше государство было больше демократичным и больше, можно так сказать, здоровым, то уголовная санкция супроти прислуг того режима, это было бы публичное осуждение внутри Беларуси. Так доводится чекать только публичного осуждения с боку Европейской связи.
Дополнить докладными даденными черный спис складано. Правда, имя по батьку гендиректора Белта, якого в списе нема, легко знаходится навод праз интернет. С номерами пашпортов тяжей. Гэтак же не заўсёды вядома правильное написание прозвища у пашпортах неуязных, тому некоторые в списе написаны у двух ці нават трех вариантах. Виталий Ругайн, Дмитрий Кустовский, Еврорадио.
Мы вертаемся у Беларуси из международного блока программы «Евразум», а тут по астронавте у кожной колгасы. Это не продукт запаленной фантазии, а загад президента.
После наведывания аргокомбината, агрокомбината в Жданновиче, где орудуют машины под назвой «Астронавт», Александр Лукашенко так натхнился, что он теперь спит и бачит астронавта под кожной коровой.
Что на это доярки? Тома Савич высветлила.
Основано на инстинктах, что у коровы она сама заходит, когда считает необходимым, что ей пора доить. И вот она заходит, если ей не время еще доиться, ее просто оттуда как бы специальным прибором выгоняют.
Подключаются при помощи лазера. Цитатический искатель находит сосок и подключает.
Расповедают Еврорадио у агрокомбинации Ждановичи. Это там коров доить астронавты. Корова сама вырашает, коли повинна доиться. Цирковые коровы просто. Говорят, надои повеличились на 20-30%. Президент, наведавший эту господарку, пропоновал усталявать астронавта на тех фермах, где до этого часу доить у ведры.
Мы должны ввести в каждом хозяйстве по одному молочно-товарному комплексу, модернизировав старую ферму или же построив новую. И модернизировать фермы надо прежде всего там, где доят в ведро. Этот рабский труд должен в этом году уйти. От нас.
Еврорадио обзвонивает десяток господарок по всей краине. Пытанию, ти доите корову ведро, дивятся.
Да ну вы что шутите? Ну, представьте, что корову надо ручную подоить. У ведра, вот иногда, если больная, допустим, отелилась только что корову в ведро, в этот бачок доит, а потом выливают отдельно, чтобы теленка попоить. Это да, бывает там. Ну так в основном все молоко идет, молокопроводы.
Кажуть у господарца Антонова Агро Витебской области. Зразумело, руками никто зараз колгасных коров не доит. Навод у ведро специальный бачок мини-дойкой коров доит зредко.
Каменный век, вот что, это 50-е годы, 20-й век.
Так само дивится у агрокомбинате Ждановичи. До речи, навод молокопроводами задоволены не все. Кажут, что это позбавляет процесс человеческого фактора и не допомагает сочить за живелами належным чином.
Если человек руками свою, он, допустим, до капельки выдает, то он помассирует выми, почувствует где-то уплотнение, если, допустим, корова начинает только заболевать. А что аппарат ты подключил и все. Раньше мы там, допустим, аппаратом доили доярки, это годы, может, 20 лет назад, там, когда были доярки такие более-менее сознательные, они еще не которые. Вот у нас доярка всегда поддаивала своих коров после аппарата. В общем, любила свое стадо.
Кажут у Антонова Агра. У господарках, где перспективы доить коров при допомозе робота, выказываются неоднозначно.
Ну, конечно, не помешало бы робота. Стоит 2,5, наверное, миллиарда, кажется. Уже для обслуживания робота надо человек с высшим образованием. Это же электроника.
Такие сумневы у господарцы Комарынской и Гомельской области. У господарцы Антонова Агро меркуют, что роботов заводят за того, что у вёска застается все меньше и меньше людей.
Сегодня, как у нас не хочет доить в молокопровод. Оплата маленькая, но да як застав молокопровод. В принципе, роботи сейчас нужны, потому что людей нет в деревне. Некому доить коров.
У господарцы Белёв Гомельской области зауважают, робот есть робот, и живого человека не заменить. Доярка Ирина с этой же господарки уражает простой народной логикой.
Лично я бы не хотела. У нас что роботы? Робот это же не живой человек. Корова же это живое существо. И надо и подход иметь. Ей надо все, а там запрограммированное все. Это просто железо, кусок железа. Я бы лично не хотела на живых коровах роботы использовать. Но если бы показывать по телевизору тоже роботы в домах, ну все такие роботы, портится, да и все.
Тамара Савич, Еврорадио.
На уздогон нашей истории про то, как теперь будут автоматизовать доение коровов еще больше, мы решили запытаться у вас, а какую працу, на вашу думку, машина не может сделать лучше за человека? И ваши отказы уже в эфире.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Якую працу за человека николи не сможет робить машина?
Машина любовью заниматься не может точно.
Ну, это же не праца.
Как для кого? Ну, не знаю, что еще сказать.
Думать по-человечески, самое главное. Креативно мыслить, думать всегда. Всегда это праца.
Чтобы счастье, если мы знаем труд учителя, сколько стоит, и вряд ли машина сможет его выполнять.
Любить.
А это праца?
Нет, это призвание скорее. Ну, это первое, что пришло в голову.
Любить.
А хиба это праца?
Ну да, это очень тяжелая праца. Это, блин, самое, что ни на есть, очень...
Малевать, чисто, просто малевать.
Любить, верить. Любить – это труд, и любовью нужно заниматься.
Перевод. Ну, а чему?
Я сам переводчик просто. Проблема в том, что машина никогда не сможет внятно перевести интонацию, если это устная речь. Если текст, машина не воспринимает падежи склонения, она их просто не воспринимает.
Якую працу за место человека николи не сможет робить машина?
Ну, во-первых, наверное, детей рожать. Вы считаете, что это не труд? А родить – это не значит, что сделать, а потом воспитывать, а вести его до какого-то нормального состояния, чтобы он был нормальным человеком.
Такого рода, как журналистика, плюс, например, врач, профессия врача, которая требует тоже внимания, индивидуального подхода. Там, где педагогика, там, где требуется индивидуальный подход.
Наставник, бо человечий фактор.
На першу чергу, это высокодуховные некие працы. Перед тому, що ця праця може бути зв'язана з яким покликанням. Наприклад, я більше впевнена, що навряд я вельми добре зможу виконувати машину, наприклад, некі релігійні функції замість святара у першу чергу.
Чому? Може з...
Ну, це абсолютно суперечить принципу закладеним самої ідеї.
Это были ваши слова.
Машина, напевно, николи не заменит так само и радую ведовцев. Нас, Мару Нальшанскую, Дениса Дюбу. И программу «Евразум» про несколько хвилин. Финальная про мая, а миновито новины шоу-бизу, да и афиша на Еврорад.
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Витаю! У эфира новины шоу-бизу и я, Павел Свердлов. Мерлин Мэнсон снял клип на песню «Slow Motion». Композиция стала другим синглом с 8-го альбома спевака «Born Villain», який вышел в 2012 году. Клип не рекомендуется глядеть молоди до 18 годов, и на это есть причины. Видео представляет собой фрик-шоу с оголенными грудьми, кривой, огнестрельной зброей и яскравыми образами самого Мэнсона. Нагадаем, что 22 снежня эпатажный артист упершиню наведает Минск. Белорусские чиновники раят спеваку уважливо ознайомиться с местовыми законами, бо слава про разбешенные поводины Мэнсона подчас концертов увайшла у легенды. Ти прислухается Мэнсон до рекомендаций белорусских чиновников, убачим про 4 месяцы. Звыклый для Меншуков Бульфест выправляется у тур по Беларуси. И першим городом, який прагне рок-н-ролльной дозы, стане Гродно. Ідейны натхняльнік бульфэсту пан Зміцер Саладуха нагадвае, што мэта імпрэзы – адкрыццё ў беларусаў рок-н-рольнай чакры.
Нагадаю, што бульфэст – гэта рок-н-рол лайфстайл. Гэта наша цікаўнасць да таго, ці пасуе беларусам рок-н-рол, ці адчуваюць яны сабе ў ім арганічна, і наколькі ім цікавы рок-н-рол як з'ява. Не музычная з'ява, а з'ява жыцця.
У межах бульфэсту, па словах Зміцера, могуць выступаць музыкі, якія граюць зусім не рок-н-рол, але жыццё якіх прасякнута рок-н-рольным духам. Гэтым разам да гарадзенцаў прыедуць беларускамоўныя бардрокеры Handmade, сапраўдныя рок-н-рольшчыкі The Tubes і крыху падзабытыя масквічы 7B. У планах бульфэсту канцэрты і ў іншых беларускіх гарадах. А праз год, абяцае Зміцер Саўка, ля Гродна адбудзецца двухдзённы бульфэст – опэн-эйр агульнабеларускага маштабу. Гарадзенскае свята рок-н-ролу пройдзе 1 верасня ў клубе «Альфа Центаўлі». Спявачка Аўрыл Лавін рыхтуе новы альбом разам з фронтменам Нікельбэк Чэдам Крэгерам. Апроч гэтага, маладыя людзі абвясцілі пра свае заручыны. Як паведамляе выданне People, музыкі сустракаюцца з лютага, калі пачалі разам працаваць над пятай пласцінкай Лавін. У сваім мікраблогу ў твітары канадская спявачка напісала, што вельмі хвалюецца за будучы альбом, бо ў адрозненні ад папярэдняга Goodbye Lullaby ён будзе больш танцавальным і вясёлым. Разам з Лавін і Крэгерам над альбомам працуе Дэвід Ходжарс, былы ўдзельнік Evanescence, які пасля сыходу з гурта стаў прадзюсарам. Калі з'явіцца новая праца Лавін у продажы, пакуль невядома. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Афіша.
Вітай у афішы на Еўрарадыё. І пра галоўныя падзеі гэтага тыдня. 23 жніўня ў бары «Ё-маё» у Палацы культуры МТЗ пройдзе міні-фестываль габрэйскай музыкі «Бяседар». Выступяць Мінскер Капелье і Алексей Жбанаў. Пачатак 20 квіткі ад 30 тысяч рублёў. У рамках невялікага тура адна са знакавых і цікавых айчынных рок-камандаў «Красныя звёзды» даюць вялікі канцэрт у паб-клубе «Графіці» з праграмай «Лепшага» 24 жніўня а 19-й. 25 жніўня на хутары Шаблі ў Валожынскім раёне пройдзе юбілейнае «Вольнае паветра». Там збяруцца музыкі і госці з розных краінаў, каб пад адкрытым небам зноў акунуцца ў свет музычнай этнікі і духу культавага мерапрыемства, які праходзіць ўжо ў пяты раз. Адным з хэдлайнераў «Вольнага паветра» стане калектыў з усходняга Берліна «Дзігріна кузіны», які выконвае вар'яцкі кактэйль з клейзмера, балгарскіх народных песень, поп, ска ды лаціны. І як раней у фестывалі прыме ўдзел вялікая колькасць таленавітых беларускіх этнакалектываў. Сярод іх усімі прызнаная «Троіца», малады калектыў «Гаротніца», творчае яднанне украінскага ансамбля «Дахабараха» і беларускага інструментальнага «Трыа Партмане», якія прадставяць на «Вольным паветры» праект пад назвай «Хмелёва Проджект». Колькасць квіткоў абмежаваная і кошты пачынаюцца ад 80 тысяч рублёў. 25 жніўня ў Салігорск завітае Лявон Вольскі. І гэта будзе не проста канцэрт, але і творчая сустрэча, таму ўсе ахвочыя змогуць не толькі паслухаць музыку, але і задаць свае пытанні. Уваход бясплатны, пачатак а 18-й, а месца правядзення – вуліца Тычына, 21. Восьмы міжнародны фестываль экстрэмальнай музыкі Metal Crowd 2012 пройдзе 25 і 26 жніўня ў горадзе Рэчыца. Адзіны ў Беларусі двухдзённы Metal Fest кожны год збірае на адной сцэне больш за 40 гуртоў з блізкага і далёкага замежжа. У 2012 на фестываль прыедуць музыкі і госці з Італіі, Грэцыі, Германіі, Бразіліі, Польшчы, Ірландыі, Індыі, Расіі, Украіны да іншых краінаў. А хэдлайнерамі Metal Crowd у гэтым годзе між іншым стануць Grave Worm, RMZ, Trail of Tears, Gorilla Monsoon, Znich, Hell On, Whale ды іншыя гурты. Кошт квіткоў за 2 дні 150 тысяч рублёў. Больш падзей на старонках еўрарадыё.фм і еўрарадыё.бівай. Будзьце за фіжай ад Еўрарадыё, каб ведаць болей.
Заставацца з Еўрарадыё варта не толькі, каб ведаць болей пра самыя цікавыя імпрэзы, але каб увогуле штосьці ведаць у гэтым свеце. Праграма «Еўразум» Мара Нальшанская і Дзяніс Дзюба былі з вамі апошнюю гадзіну. Пакуль.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.